Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Император во главе армии. К лету 1915 года положение стало очень опасным. В столицах поползли истерические слухи об изменниках и немецких шпионах. Вновь угрожающе активизировалась оппозиция. В этот напряженнейший момент Николай II принял решение лично возглавить командование армией. Когда в августе 1915 года царь объявил об этом, реакция была скорее негативной, как внутри России, так и среди союзников. Но вот что пишет, находясь в эмиграции, быть может, лучший историк Первой мировой войны Антон Антонович Керсновский. Это было единственным выходом из создавшейся критической обстановки. Каждый час промедления грозил гибелью. Верховный главнокомандующий и его сотрудники не справлялись больше с положением. Их надлежало срочно заменить. А за отсутствием в России полководца заменить Верховного мог только государь. Вступление Николая II в должность совпало с крайне опасным наступлением немцев глубоко в тыл русской армии, с Винцианским прорывом. Под ударами немецкой кавалерии была оставлена Вильна. Но, к удивлению многих, под руководством государя, ставшего во главе армии, прорыв был ликвидирован. Немецкая кавалерия разгромлена, великое отступление русской армии остановлено. С этого же времени войска под командованием императора больше не сдали врагу ни пяди родной земли. Николай Александрович, как и все мужчины династии Романовых, получил военное образование. Император ездил по фронтам, посещая зоны боевых действий. Лично проверял качество солдатской пищи и новой амуниции. Однажды он испытал на себе новое снаряжение пехотинца, пройдя маршем 40 верст. Теперь он должен был большую часть времени проводить в ставке. Часто он брал с собой 11-летнего сына Алексея. Несмотря на тяжелую болезнь, у мальчика была гемофилия, но это оставалось государственной тайной, наследник должен был привыкать к военному быту. Сейчас много спорят о современных элитах. А в чем была элитарность тех дореволюционных элит? В первую очередь аристократии и дворянства. Мы знаем, что большая часть мужчин из семей дворянства и аристократии с детских лет записывались на военную службу, а затем и проходили ее. Так вот, принадлежность к элите в первую очередь состояла в том, что эти семьи поколениями воспитывали своих сыновей в готовности умереть за родину. Своих сыновей с первых дней войны отправила на фронт и семейство Романовых. Всего из семьи императорской крови ушли воевать 16 мужчин, от главнокомандующего и походного атамана до командиров частей и соединений и младших офицеров, шестерых самых молодых членов семьи. 8 из них за личное мужество были награждены орденом Святого Георгия 4 степени, 1 дважды, 7 георгиевским оружием. Орден Святого Георгия 4 степени – низший из георгиевских офицерских орденов. За какие же заслуги его вручали? Вот пример. Корнет гусарского полка, князь императорской крови Олег Константинович, в свои неполные 22 года, командуя взводом гусар, первым ворвался в ряды противника. Неприятель был разбит, но в бою корнет Романов получил смертельное ранение. Умирал он в госпитале, как вспоминали, тяжело, но сохраняя до последней минуты мужество. Награжден орденом Святого Георгия 4 степени за мужество и храбрость, проявленные при атаке и уничтожении германских разъездов. Причем его высочество первым доскакал до неприятеля. Это цитата из высочайшего приказа от 29 сентября 1914 года. Узнав о награде за день до смерти, корнет по-юношески искренне обрадовался. «Я так счастлив, так счастлив. Это нужно было. Это поднимет дух, когда узнают, что пролита кровь царского дома». Несколько Романовых были ранены и вернулись в строй. Один из великих князей, живший за границей, после известия об объявлении войны немедленно возвратился в Россию и был направлен в действующую армию. Представители тогдашней государственной элиты, от аристократических родов до мелкопоместного дворянства, в большинстве своем без раздумья выполнили свой долг по защите Отечества. Среди них были и дворяне Псковской губернии, от столбового дворянина генерал-майора Пантелеймона Николаевича Симанского, дяди будущего патриарха Алексея I, до 179 юных псковских дворян, призванных в одном только 1915 году. Но вернемся к повествованию. С августа 1915 года все военные планы разрабатывались в штабе Верховного главнокомандующего под руководством Николая II. В 1916 году именно благодаря настойчивости императора был осуществлен знаменитый Луцкий прорыв, который мы обычно называем Брусиловским. Практически все руководство штаба во главе с его начальником генералом Алексеевым было против этого наступления. Только поддержка Николаем II, профессионально разобравшимся и оценившим план генерала Брусилова, сделала возможной военную операцию, в результате которой австро-венгерская армия была разбита на голову. Генерал Николай Александрович Лохвицкий, участник Первой мировой войны, герой и России, и Франции, воевал и на Восточном, и на Западном фронтах, так подвел итоги деятельности Николая II на посту Верховного главнокомандующего. 9 лет понадобилось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в полтавских победителей. Последний верховный главнокомандующий императорской армии, император Николай II, сделал ту же работу за 1,5 года. Работа его была оценена и врагами, но между государем и его армией и победой стала революция. Не только боевые, но и беспрецедентные дипломатические победы сопутствовали России под руководством императора и верховного главнокомандующего. В 1916 году было заключено соглашение между Российской империей, Великобританией, Францией и Италией, названное по именам английского и французского дипломатов договором Сайкса-Пико. Согласно этому межгосударственному соглашению, после войны Российской империи отходили проливы Босфор и Дарданеллы, Константинополь, Восточная Турция, Мраморное море со всеми островами и Измирским заливом, Галлипольский полуостров, часть Северного Курдистана, Южная Фракия по линии Энос-Мидия, острова Имброс и Тинедос в Эгейском море, Западная Грузия и Армения с горой Арарат и озером Ван. Также Россия совместно со странами Антанты получала в управление Иерусалим и Святую Землю. Еще были живы свидетели поражения России в Крымской войне в 1856 году, когда Международным антироссийским союзом была сделана попытка запретить России даже иметь военный флот в Черном море. И вот спустя полвека ключи от этого моря передавались России. Кроме того, Россия должна была получить громадные репарации, как страна, наиболее пострадавшая в войне. Для справки, по итогам Первой мировой Германия завершила выплаты репараций Англии и Франции только в 2010 году. Некоторые историки утверждают, что, добившись от Антанты столь выгодных условий, император Николай II подписал себе смертный приговор. И действительно, англичане, особенно к концу войны, прямо высказывались, что не собираются выполнять свои обязательства по договору Сайкса-Пико и сделают все, чтобы не допустить усиления России. Как известно, они добились своего. Россия не только не получила ничего, но и оказалась среди стран, проигравших Первую мировую войну, с разрушительными для нашей Родины последствиями. Никаких военных предпосылок для такого сокрушительного финала объективно не было. Процент потерь относительно числа мобилизованных в нашей армии, 11%, был меньше, чем в германской, 15%, австро-венгерской, 17%, турецкой, 27%, французской, 16%, и лишь немного уступал английской, 10%. Вот фрагмент из воспоминаний генерала Антона Ивановича Деникина. «Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 года эта, то есть русская, армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, то есть 49% всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах. Старая русская армия заключала в себе достаточно еще сил, чтобы продолжать войну и одержать победу». Сергей Альденбург писал: «Самым трудным и самым забытым подвигом императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых условиях довел Россию до порога победы, его противники не дали ей переступить через этот порог». Пока царь находился на фронте, императрица Александра Федоровна вела поистине подвижническую деятельность. На ее средства было оборудовано до 70 лазаретов. Под госпитали были переданы также помещения Зимнего и Царско-сельского дворцов. Императрица и ее старшие дочери прошли обучение в школе сестер Милосердия. В течение 3 лет они трудились в госпиталях, ассистировали при операциях, наравне с другими медицинскими сестрами ухаживали за ранеными. Заботой были окружены не только русские воины, но и раненые военнопленные. Александра Федоровна была уникальной женщиной, бесконечно любящей Россию и русский народ. К несчастью, нашим народом она при жизни была абсолютно не оценена и не понята. Лишь спустя десятилетия после мученической кончины Она причислена Русской Православной Церковью к лику святых. Экономика России выдерживала колоссальные напряжения. Несмотря на гигантский рост военных расходов, с 1 миллиарда 655 миллионов рублей в 1914 году до 14,5 миллиарда в 1916. Да, внутренний и внешний долг России к февралю 1917 года вырос до 13,8 миллиарда рублей. Но такая же ситуация сложилась во всех без исключения воюющих к тому времени странах. Даже в богатейшей Англии, попавшей по итогам войны в настоящую долговую кабалу к американским банкирам. Но это особая история. Наиболее остро стоял вопрос о скорейшем переводе промышленности на военные рельсы, о снабжении армии. Насколько справились с новыми вызовами Николай II и его правительство? На этот вопрос нам отвечает эксперт, которого сложно заподозрить в симпатиях к России, Уинстон Черчилль, в годы Первой мировой занимавший пост военно-морского министра, а затем министра вооружений Великобритании. Мало эпизодов Великой войны более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленные гигантские усилия России в 1916 году. Грандиозная перестройка промышленности в разгар боевых действий стала настоящим подвигом Николая II и его министров. К 1917 году производство ружей увеличилось в 2,5 раза, пулеметов шестикратно. Был построен крупнейший в мире Ковровский пулеметный завод, легких орудий девятикратно, тяжелых орудий четырехкратно. Производство снарядов увеличилось в 16 раз. Кстати, каким оружием и какими снарядами Красная Армия сражалась в долгие 4 года гражданской войны? Ведь большинство военных заводов стояли. Ответ прост. В основном теми, которые были произведены для победы над Германией военной промышленностью России при Николае II. К началу 1917 года правительству полностью удалось преодолеть кризис первого этапа войны. Россия и ее союзники готовились к решающему удару по изнуренной битвами Германии. Победы давались нелегко, но все, и русские военачальники, и союзники, и даже немецкое командование, были убеждены, исход войны предрешен. Главнокомандующий Восточным немецким фронтом Эрих Людендорф так оценивал обстановку, сложившуюся к началу 1917 года. «Наше положение было чрезвычайно тяжелое, почти безвыходное. О собственном наступлении нечего было и думать, все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось неизбежным». Генеральное наступление назначили на весну-лето 1917 года. Осень-зима должны были стать победными. Это являлось настолько очевидным, что в конце 1916 года к грядущим парадам победы в поверженных столицах Берлине, Вене и Стамбуле была пошита и отправлена на склады новая военная форма, в том числе те самые буденовки, известные впоследствии как головные уборы красноармейцев. Они были созданы по эскизам художника Васнецова и первоначально назывались богатырками. В центре богатырки, напоминавшей древнерусский шлем, красовался двуглавый орел. В армии Троцкого имперских орлов содрали, а их место заняла красная звезда. Да и кожанки комиссаров тоже были царскими, формы для летчиков и экипажей бронеавтомобилей. Вновь из воспоминаний Уинстона Черчилля. «Ни к одной стране в мире судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления окончились, снарядный голод побежден, вооружение притекало широким потоком. В марте царь был на престоле, Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен, и победа бесспорна. Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развела, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите, а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых, людях честолюбивых и гордых духом, отважных и властных недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, пожираемая червями. Небольшое лирическое отступление. У кого-то из читателей может возникнуть недоумение, ведь широко известна крылатая фраза, приписываемая Черчиллю. «Сталин принял Россию с сахой, а оставил ее с атомной бомбой». Как-то это не вяжется. Ответ прост. К легендарной тираде про саху и атомную бомбу Черчилль не имеет ровно никакого отношения. Настоящий автор этого пафосного высказывания – покаявшийся британский троцкист Исаак Дойчер. Именно такими словами он в 1953 году в газете «Таймс» оценил заслуги Сталина в некрологе на его смерть. Но старый троцкист и в этом непомерном восхвалении грамотно делал свое антисоветское дело. Сотни миллионов европейцев еще прекрасно помнили о годах процветания царской России, и подобный льстивый некролог добавил к воспоминаниям о покойном лишь раздражение. А вот наивные российские публицисты до сих пор с победным воодушевлением размахивают столь дорогими для них сахой и атомной бомбой, настырно приписывая эти слова Уинстону Черчиллю. Кстати, Черчилль как-то и вправду за несколько месяцев до своей знаменитой фултонской речи, в которой он объявит о начале новой холодной войны коллективного Запада против СССР, и, видимо, подыскивая последние мирные подходы к бывшему союзнику, вдруг весьма лестно отзовется о Сталине в своем выступлении 7 ноября 1945 года на заседании в Палате общин. «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей страны во времена мира и победоносному защитнику во время войны». Но уроки февральской революции и предательское участие в ней западных союзников Сталиным были не только не забыты, но и на всю жизнь усвоены. Поэтому, когда лестное выступление Черчилля решением членов Политбюро было напечатано в газете «Правда», Сталин отреагировал на публикацию очень жестко. Диктатор в эти дни находился на Кавказе, где проходил лечение, на которое не находил времени до окончания войны. Познакомившись со свежим номером «Правды», он незамедлительно отправил беспощадную телеграмму на имя Молотова, Берии, Маленкова и Микояна. «Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР. Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Труманов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу. Но если мы будем и впредь публиковать подобные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня. Три источника и три составные части поражения России – враги, союзники, передовое российское общество. Враги, союзники и внутреннее квазигосударство «прогрессивного общества» в кавычках готовили в России каждый свои революции, каждый в своих интересах. Враги. Жизненно важной задачей германского и австро-венгерского генеральных штабов был вывод России из войны и, как следствие, ликвидация Восточного фронта, оттягивающего силы половины германской и австро-венгерской армии. Каким образом этого можно было достичь? Во все времена для подобных целей существовало два пути. Первый – сепаратные переговоры и перемирие на условиях заинтересованной стороны, в данном случае Германии. Если противник не соглашался, следовало задействовать второй путь – свержение неуступчивого правителя, дворцовый переворот, революция и приведение к власти марионеточного руководства. Поскольку о сепаратном мире Николай II не хотел слышать, у немецкого генштаба оставалась для России только революция. Германские представители так формулировали свои цели. «В этой войне главная наша цель – это существенное ослабление России, для чего в случае нашей победы мы приветствовали бы образование независимого украинского государства. Освобождение нерусских народностей от иго московитства и создание самоуправления для каждой из них – все это под военным контролем Германии. В конечном итоге следовало отрезать Россию как от Балтийского, так и от Черного морей». Здесь Берлину повезло. Свои услуги ему предложил Александр Парвус, Израиль Гельфанд, зловещая фигура в русской истории. Уроженец Российской империи, впоследствии германский подданный, активный участник революции 1905 года, он имел обширные связи в русской политэмиграции. Парвус разработал план выведения России из войны с Германией путем революции. Основой его проекта была опора в России на профессиональных революционеров – большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов – с целью свержения царской власти, заключения мирного договора с Германией и превращения войны империалистической в войну гражданскую. Главные мысли из так называемого «плана Парвуса» – русские социал-демократы могут достигнуть своей цели – только в результате полного уничтожения царизма. С другой стороны, Германия не сможет выйти победительницей из этой войны, если до этого не вызовет революцию в России. Но и после революции Россия будет представлять большую опасность для Германии, если она не будет расчленена на ряд самостоятельных государств. Отдельные группы русских революционеров уже работают в этом направлении. В начале марта 1915 года министр иностранных дел кайзеровской Германии Артур Циммерман добился освобождения Гельфанда от всех ограничений, связанных с передвижением российских подданных по территории Германии, предоставил ему паспорт полицейского для путешествия по территории нейтральных государств и решил вопрос о предоставлении средств на пропаганду революции в России. Впоследствии были новые и новые транши. Вот пример расписки за один из них на 5 миллионов марок. Получив деньги, Парвус развил бешеную энергию. Прежде всего была поставлена цель полной десакрализации, или, другими словами, дискредитации власти. Были куплены почти все столичные печатные издания, которые расходились по всей стране. Одно из них, газета «Копейка», продавалась за гроши, благодаря чему пользовалась большой популярностью, особенно среди мещан и рабочих. Для подрывной работы на оборонных заводах в Петрограде, Москве, Киеве и в других промышленных городах Российской империи платные агенты Парвуса вошли в рабочие группы Центрального военно-промышленного комитета, возглавляемого Гучковым. Но назначенные Парвусом на 9 января 1916 года всеобщая забастовка в России не состоялась. Кайзеровское правительство негодовало, но Парвус гарантировал успех через год. В конце декабря 1916 года в германской главной квартире был принят план решительных действий на 1917 год. Было решено вывести из строя Англию беспощадной подводной войной, а Россию и Францию взорвать изнутри. 17 февраля 1917 года германский Рейхсбанк направил циркуляр своим представителям в Швеции об ассигновании срочных кредитов на субсидию революции в России. Кредиты были открыты на имя русских эмигрантов-пораженцев – Ленина, Зиновьева, Каменева, Калантай, Сиверса и Меркалина. Паролями для этих русских революционеров германское правительство назначило Диршау и Волькенберг. Это свидетельство русского историка-эмигранта Антона Антоновича Керсновского. К сожалению, в те годы у него не было возможности исследовать архивные документы. Поэтому работа Ленина и его окружения на немецкий генштаб подвергалась, да и сегодня подвергается беспощадной критике со стороны последователей Ильича. Но вот перед нами несколько буквально недавно открытых документов. Первый – совершенно секретная телеграмма номер 551 офицера связи МИД Германии Грюнау от 21 апреля 1917 года в штаб германского главнокомандующего. Вот обложка хранения в архиве МИД Германии, факсимильный текст телеграммы и перевод на русский язык. Офицер связи Министерства иностранных дел в имперском суде. В Министерстве иностранных дел телеграмма номер 551 А12976. Штаб главнокомандующего 21 апреля 1917 17:35. Получено 21 апреля 18:35. У Верховного командования армии есть следующее сообщение для политического отдела Генштаба в Берлине. Штайнвакс отправил следующую телеграмму из Стокгольма 17 апреля 1917 года. Въезд Ленина в Россию оказался успешным. Он работает в точности так, как мы того хотим. Отсюда крики ярости социал-демократов Антанты в Стокгольме. Платтона вернули назад англичане, обнаружив его у границы. И этот факт вызвал здесь много шуму. Платтон – выдающийся лидер швейцарских социалистов, который сопровождал русских революционеров из Швейцарии через Германию в Стокгольм и который хотел поехать дальше в Петроград. Грюнау. И еще один документ из Российского государственного архива социально-политической истории, где ныне хранятся материалы из бывшего Центрального партийного архива и Института марксизма-ленинизма. Это доклад уполномоченных Наркомата по иностранным делам от 16 ноября 1917 года. Совершенно секретно. Председателю Совета народных комиссаров, согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров товарища Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко и Володарского, мы произвели следующее. Первое. В 66-м архиве Министерства юстиции из дела об измене товарищей Ленина, Зиновьева, Козловского, Калантай и других, мы изъяли приказ Германского имперского банка номер 7433 от 2 марта 1917 года с разрешением платить деньги товарищам Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суминсон, Козловскому и другим за пропаганду мира в России. Второе. Были пересмотрены все книги банка НИА в Стокгольме, заключающие счета товарищей Ленина, Троцкого, Зиновьева и других, открытые по приказу Германского имперского банка номер 2754. Книги эти переданы Мюллеру, командированному из Берлина. Уполномоченный Народного комиссара по иностранным делам Поливанов Залкинд. Как видим, придя к власти, Ленин и его соратники сразу же начали с бешеной энергии, это одно из любимых выражений Ленина, чистку архивов. Но вышеприведенный документ они все-таки упустили. Союзники. У них жизненно важная задача относительно России была ровно та же, что и у германцев, только с другим вектором – принудить нашу страну к максимальному подчинению в интересах Великобритании. Россия должна была безотказно воевать, не считаясь с потерями, до полной победы Антанты. Россию также следовало принудить к отказу от территориальных приобретений по договору Сайкса-Пико и в целом к действиям, ориентированным на минимизацию усиления страны после победы. В случае несговорчивости императора, а именно так и произошло, Великобритания готовила свою революцию в России. Цели революции от англичан были такими же, как от германцев, но с противоположным вектором, в сторону Лондона. Свержение непокорного царя должно было иметь итогом приведения к власти послушного правительства, готового исполнить все требования Великобритании. Временное правительство, пришедшее к власти в результате переворота, ровно таким и оказалось. Франция, зная о планах англичан, была далеко не в восторге от грядущей перспективы подчинения России англосаксам. Французы прекрасно понимали, что Российская империя и правительство Николая II – искренний союзник Франции. Французы не строили иллюзий на случай, если Россия окажется под пятой их островного партнера. Вот что доносил в Париж сотрудник французской военной разведки в Петрограде капитан де Малиси. С военной, политической и финансовой точек зрения русская революция губительна для французских интересов. Она была развязана и направляется английскими руководителями, которым помогают и ассистируют Родзянко, Сазонов, Милюков и Гучков. Цель Англии весьма проста. Прежде всего разгромить Германию, но с одновременным уменьшением влияния России во имя обеспечения собственного мирового господства. Здесь перед нами так же, как и перед современниками тех событий, да и перед всеми, кто за прошедшие со времени февральского переворота годы осмысливает происшедшие тогда в России, невольно вырастает необычайно важная и болезненная тема. Как могло случиться, что о внутренней измене и предательстве союзников знали кто угодно, но не те в структурах российского государства, кому положено было это знать? Следует признать, что русская контрразведка, созданная лишь за несколько лет до начала войны, в 1908 году все свои усилия сосредоточила и достаточно эффективно на германской и австрийской агентуре в России. Но все кардинально изменилось после февральской революции, начавшейся с разгрома всех спецслужб. В страну хлынули немецкие агенты и, в первую очередь, вернувшийся в апреле 1917 года из эмиграции Ленин с соратниками. Как известно, в конце концов, они добились свержения проанглийского временного правительства, заключили похабный, по словам самого Ленина, Брестский мир, исполнив таким образом поручение своих германских хозяев. Восточный фронт был практически упразднен. А вот по союзникам российская контрразведка, можно сказать, либо просто не работала, либо работала крайне слабо. Также благородно контрразведка занималась и проблемами своей собственной российской армии. Конечно, сказывались и слабые квалификации в новообразованных структурах российской контрразведки, недостаток профессиональных кадров, комплектации сотрудников по остаточному принципу, к работе привлекались жандармы, армейские офицеры, не имеющие ранее к контрразведке никакого отношения. Но главной и в полном смысле слова роковой для России причиной провала деятельности российской контрразведки – невыполнение ею своих непосредственных задач в работе по предавшим Российскую империю союзникам и изменникам в своей собственной военной среде было идеалистическое рыцарство государственного руководства страны. Представлялось недостойным, неблагородным шпионить за своими верными союзниками и тем более за своим преданным, доблестным воинством, присягнувшим на верность России и государю. И, наконец, третья и главная сила – наше замечательное прогрессивное общество. Цель их борьбы – счастливое прекрасной России будущего. На самом же деле они, как скоро выяснится, вслепую играли на оба стана врагов. Российские либералы на англичан, большевики и социал-демократы на немцев. Надо изумляться, с какой готовностью и безответственностью, с каким отсутствием патриотизма и достоинства русская революционная интеллигенция предоставила Россию западноевропейским экспериментаторам и палачам, констатировал философ Иван Ильин. Дорогие радиослушатели, сегодня мы встречаемся в нашей студии с Петром Валентиновичем Мультатули, нашим постоянным автором, кандидатом исторических наук, профессором кафедры истории МГУТУ имени графа Разумовского. И я очень рад, Петр Валентинович, что сегодня мы начинаем цикл бесед, связанный с переосмыслением или с осмыслением, можно и так сказать, нашей недавней истории. Ну вот прошло 100 лет. Мы будем говорить отчасти, касаясь книги митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок». Мы будем вспоминать многие выступления, связанные с этой темой, которые прошли в эфире радио «Радонеж». Столетие революции, столетие гражданской войны мы уже и вспомнили эти трагические даты. И тем не менее, мы постоянно говорим о том, что Россия живет на неком перепутье, на неком переломе. Уроки прошлого мы не усвоили, и ничего, собственно говоря, определенного, чтобы переосмыслить вот эти страшные трагические события начала века, мы тоже не совершили. Мне бы хотелось, чтобы вы пообщались с нашими слушателями именно вот на эти темы. Действительно ли все можно объяснить политическими пристрастиями генералов, генштаба, главнокомандующих того времени, окружения императора, предателей в Государственной Думе, каких-то чиновников, тем, что случилось с Россией начала 17-го года, вот этой катастрофы?
Здравствуйте, я тоже очень рад быть на вашей радиостанции, нашей дружественной радиостанции, то есть нашей радиостанции православной. Знаете, ну, конечно, не только этим можно объяснить. Это, так скажем, составные части причины, по которым рухнула Российская империя. А главная причина – это, безусловно, духовно-нравственный кризис, который охватил русское общество в целом. А духовно-нравственный кризис, который привел к тому, что, вот если говорить так образно, произошло определенное психическое заболевание общества, духовное помрачение общества, и которое вообще перестало понимать, а вообще, где оно живет, что за страна, в которой оно живет. И государь хотел сохранить Россию такой, какой она была из веков, да, православной, самодержавной, русской цивилизации православной. А общество хотело сделать из России Швейцарию или Большую Францию с какими-то парламентами, не приживающимися, и институтами. И они в этом плане дерзали как раз в косности, в реакционности осуждать государя.
Вот. Но мы говорим не обо всем обществе, естественно.
Ну, о подавляющей части его, потому что даже правый спектр общества не понимал текущего момента и не понимал государя. Общество было безумно в своей массе. Особенно общество, да? Конечно, были люди, которые понимали. Но, кстати говоря, их, когда говорят, а где команда императора Николая II? Ну, у него была большая команда, выдающиеся государственные деятели, но их систематически просто убивали. Да, начиная от Сипягина, Боголепова, фон дер Лауница и заканчивая Столыпиным. Поэтому... А я уж не говорю о тех верных людях, которые были на местах, да, которых убивали только во время революции 5-7 годов, было убито 7 тысяч представителей государственной власти. Это колоссальное число. Вот, поэтому мы подошли к февралю, долгие все годы царствования императора Николая II. Но вот эта безумная борьба общества с, фактически с самим собой, то есть и с Россией, да, это симпатии к революционным экстремистам разного толка, это фактически невольная работа на наших геополитических противников, оно и привело к тому, что Россия, которая стояла на пороге победы, она рухнула.
Слушайте, ну а давайте все-таки посмотрим более глубоко в историю, подойдем, так сказать, к корням. Алексей Михайлович и его
современники, они совсем иначе мыслили Россию. Откуда взялось это влияние тлетворное? Может быть, все-таки с Петром Первым связано как-то открытие вот этого окна на Запад? И почему, собственно, эти идеи, западные идеи, идеи просвещения, скажем так, ведь они же послужили причиной как бы такого нравственного разложения этого передового общества, а они стали превалировать над идеей Святой Руси, над идеей благочестия. Почему они оказались столь заразительными? Это не праздный вопрос. Когда это случилось?
Ну, это случилось, конечно, не при Петре Великом. Если уже вообще брать такие вопросы, то вообще тяга к Западу. Вообще-то, если так брать, то усиленные контакты с Западом были при царе Иоанне Васильевиче Грозном. Все немецкие слободы, они появились при Иоанне Грозном. Но только не надо думать, что он был там поклонником Запада. Да? И при Борисе Годунове, и при Михаиле Федоровиче появляются полки иноземного строя. При Алексее Михайловиче вообще уже западная культура, она очень сильно прорывается. И в том числе не нужно думать, что это была воля какого-то государя Алексея Михайловича или Петра Великого. Это был объективный во многом процесс, который проходил. Но я вообще считаю, что если мы говорим конкретно о революции, нам не нужно уходить в какие-то дебри, в раскол или еще куда-то, так можно до Адама и Евы дойти, и первородному греху.
Но все равно не все же условил 905 год.
Нет, все лежит не в 5-м году. На мой взгляд, вот этот путь невозврата начинается с убийства царя-освободителя императора Александра II. С реакцией на это убийство со стороны опять такого же общества. Когда, в общем-то, ну, было довольно равнодушно воспринято. И недаром Тютчев, Федор Иванович Тютчев, напишет свои гениальные строки. Тот страшный клич, что в старину везде измена, царь в плену, и Русь спасать его не встанет. Ну вот он это видел, как и до этого другой наш провидец Михаил Юрьевич Лермонтов напишет: «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, да, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пищей многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен не извергнут и не защитит закон». То есть вот то, что произошло в 1881 году, уже само по себе носило признаки чудовищного кризиса русского общества, когда русского государя травили как зверя, и, в общем-то, ничего не смогло сделать ни общество, ни спецслужбы того времени для того, чтобы своего государя спасти и защитить.
Слушайте, а Павла Первого? Убили.
Вот Павла I — это дворянский заговор. Это все-таки немножко другое. Здесь все-таки на глазах всей страны в течение длительного периода идут покушения за покушениями. Да? То есть, и там поезд пускают под откос, и взрывают бомбу в Зимнем дворце, и стреляет Соловьев на площади у Зимнего дворца на Дворцовой площади. И потом уже покушение, два покушения возле Михайловского дворца и Екатерининского канала. Ну, то есть неслыханное покушение, неслыханное злодеяние. Никто в обществе резко не отмежевался от этого. Более того, сочувствовали. Недаром вот оправдали, когда Веру Засулич. Ведь это же по существу Вера Засулич стреляла в человека. Она пыталась убить человека, государственного служащего. И осмелились ее оправдать. Поэтому вот это вам, это все зачало того, что будет потом в революцию.
А чем так мешал государь? И кому он мешал конкретно?
Ну, мы не будем сейчас говорить, это мы уедем в другую тему. Главное, как относились к этому. Да, там много, там мы, если говорить об этом, известна переписка Гарибальди с французскими масонами, где он приветствует и говорит о том, что он делает наше дело, Соловьев, как раз после покушения Соловьева. Они приветствовали убийство Александра II, финансирование Герцена, очень так сомнительный источник. Он ушел из Англии, там, из английских определенных кругов. Но дело-то не в этом даже случае. Дело в том, что как реагировали люди. Если простой народ еще рыдал, и портреты государя были рядом с иконами Александра II, то общество, просвещенное общество, реагировало совершенно спокойно, говорил, оно понимало этих террористов. А еще хуже, когда они будут понимать террористов, когда будет массовый террор 5-7 годов.
Ну, тут невольно возникает вопрос о масонских заговорах. Все-таки работа Адова, говоря языком поэта, она уже совершалась. Значит, и вот этот свет, которым были просвещены наши выдающиеся просвещенные люди, просвещенное общество, Он отнюдь не был светом Христовым, это был свет, ложь вот эти.
Это иллюминаты. Слово иллюминаты или просветители, иллюминати, иллюминары или иллюмины французское, это одно и то же. А это просвещенные, но только это Люциферус, да, это свет не Христов, как вы правильно сказали. Поэтому они, да, дело в том, что еще мы забываем, когда мы говорим, о, почему государь Николай Александрович ни того, ни то не сделал, ни другое. Да потому что он прекрасно знал, что весь государственный механизм опутан был масонской уже сетью. Весь опутан был. Причем масоны не такие там в каких-то этих передничках, там карикатурные, там вроде нашего Богданова. А это серьезные масонские организации, тайные организации, замыкавшиеся на Великий Восток, который уже давно не был французским, этот Великий Восток. И если мы посмотрим на деятельность государя, на его борьбу с этим Великим Востоком, мы увидим, что он специально посылает Бориса Кирилловича Алексеева, который там действовала наша агентура охранного отделения. Там это можно говорить очень долго тоже об этом. Но государь боролся, но кругом было проникнуто. Все было проникнуто. И под это влияние, под эту пропаганду попадали даже близкие государю люди. Ведь посмотрите, про Григория Ефимовича Распутина или там про Филиппа Низье, сколько вмешивались и императрица, доступающая императрица Мария Федоровна, и великая княгиня Елизавета Федоровна. Все не считали своим долгом что-то указывать государю. Да, вот, а вот это не надо, как что-то. А не видя никогда Распутина, никогда с ним не сталкиваясь. Они считали, что они имеют право вот государю указывать. Но в этом уже лежит непонимание самодержавия. Если это делали люди, и, как известно, когда произошло убийство, то и великая княгиня Елизавета Федоровна, мягко говоря, отнеслась к нему неотрицательно. И в обществе там было целое просто ликование по этому поводу. Недаром государь сказал эту фразу: никому не дано право убивать. Но если это было на таком уровне, непонимание на грани какой-то моральной, ну, я бы сказал бы, какого-то закостенения, то что говорить о конкретных врагах России, которые действовали?
Я могу ошибаться, но, по-моему, был законодательный акт какой-то, который запрещал вообще деятельность масонских лож в России.
Указ государя-императора Александра I 1822 года никто не отменял. Масонские ложи были запрещены. Но они действовали под видом всяких там кружков, клубов, этих организаций, там маяки всякие и так далее. Там. Потом Великий Восток народов России действовал уже практически, ну, легально. Генеральный секретарь Великого Востока России был Керенский. И поэтому, когда мы говорим о двоевластии, это никакое не двоевластие, потому что и Керенский Чхидзе, да, Керенский глава Временного правительства, Чхидзе глава исполкома, но они принимались в Великий Восток и до этого в Полярную Звезду на одном заседании ложи. Какие там... Я, понимаете, говорю, не преувеличивая роль масонов или тайных организаций, но понимать, что они сыграли огромную роль в том, чтобы сплотить оппозицию, любую, самую разную, и направить ее против государя. Это была главная цель, они не скрывали. Главная цель Великого Востока народа России – уничтожить самодержавие. Как только самодержавие пало, они тут же самораспустились.
Более того, они достигли лишь одной цели, видимой цели – упразднения государя. Но в таком случае получается,
что... И монархии.
И монархии, да, в России. Прекратила существовать самая большая страна самодержавной монархии в мире – Россия. Но, с другой стороны... Не могут все эти тайные организации всего лишь преследовать вот такую цель, потому что, по сути, они потерпели фиаско, они же не довели до конца то дело, которому они, собственно говоря, так долго служили, это же несколько веков, наверное, шло, уничтожение императорской монархии, самодержавия, к чему они пришли? Большевики все равно взяли власть в свои руки, и об этом что, не задумывались масоны?
Ну, во-первых, еще раз говорю, большевики — это тот же гриб из той же корзинки. Это не надо большевиков думать, что это откуда-то пришло что-то другое. Это все было то же самое.
То есть и другая форма просто.
Ну, просто есть мухомор, а есть бледнорозовая поганка. Вот первый был мухомор, вторая бледнорозовая поганка. Но доставал ее из корзинки один и тот же собиратель этих странных грибов. Поэтому, ну, а в чем большевики? Большевики были более радикалы. Если Временное правительство сохраняло еще форму традиции, да, то есть оно сохраняло бело-синий-красный флаг, она сохраняла еще какой-то старые русские в полки, хотя уже Временное правительство снимает с военно-морских офицеров погоны, и она меняет им кокарду с пятиконечной звездой. То есть вот есть такая фотография контр-адмирала Александра Васильевича Колчака в новой форме. Вот он стоит, у него кокарда уже изменена. Ну, там стоят офицеры в новой форме Временного правительства. У них звезды там пятиконечные. Поэтому звезда была одна, что у Временного правительства, что потом у большевиков, да, которые вели. Но большевики, в отличие от Временного правительства, они действовали уже на полный разрыв с традицией, да, то есть они уже уничтожают русский флаг, русский герб в любом виде, гимн давно уже был уничтожен, и само слово «Россия» ликвидирует.
Ну, это духовенство, церковь как?
Ну, это уже, да, это уже идет борьба с православием намного более активная. То есть, понимаете, как, невозможно было сразу привести большевиков в феврале 17-го года, не восприняли бы их. Значит, сначала нужно было подвести такое временное правительство, которое уже всем опротивит до невозможности, и на эту смену как бы приходят люди, которые как бы более такие радикальные, более убежденные, говорят достаточно простые фразы, но что те прибыли в пломбированном вагоне, а эти прибыли в пломбированном пароходе, а эти сидели внутри страны. Но ведь они вернули всех революционеров и мигрантов после переворота.
Это все очень печально, значит, это все единое, так сказать, единая, конечно, централизованная система заговора против исторической России. Но, с другой стороны, Россия как государство пала, то есть оно полностью изменило свои внешние атрибуты, флаг, герб, идеологию, и получился, как пишет вот автор этой книги «Гибель империи» митрополит Тихон Шевкунов, новый извод России. Вы согласны с тем, что СССР, вот это государство, которое собиралось из остатков разбитой Российской империи, оно в чем-то хотя бы обладало вот этой целью к объединению именно исторической России? И если бы не идеология, дескать, многие сегодня говорят, которая была, по сути, провальной опорой на вот эти вот бездуховные ценности, без Бога строящиеся государства, то мы, в принципе, могли бы некое подобие России исторической, без царя, я повторю, возродить.
Нет, я категорически не согласен с этой фразой, с этой мыслью. СССР не имел ничего общего с Российской империей. СССР — это вообще квази-империя, это не империя, потому что империя — это сакральное представление, а здесь сакральность была антихристианской с первого года до последнего года. И СССР, он строился по совершенно другим. Россия, как таковая, всячески подавлялась в Советском Союзе. Она единственный раз, когда понадобилась советскому режиму, это когда немцы стояли в 20 километрах от Кремля. Вот тогда понадобилось вспомнить и Александра Невского, и Суворова, которого до этого называли подавителем Варшавы. И в 30-х годах, не будем забывать, в начале 30-х годов были взорваны могилы Багратиона, все памятники на Бородинском поле. В 41-м году это единственный случай, когда понадобился русский патриотизм. Но уже после Великой Отечественной войны это идет на спад, и остается только в виде такого лубочных представлений, там, 600-летие Куликовской битвы в Советском Союзе не праздновали, потому что это было опасно для них. Это личные распоряжения были по этому поводу Юрия Андропова, поэтому...
Если бы не вы сказали, я бы не поверил.
Да, это достаточно известно. Русисты были наиболее опасные противники советского строя. Поэтому Советский Союз и Российская империя — абсолютно разные вещи. Другое дело, что Советский Союз территориально, он даже территориально, он не догнал Российскую империю, да, но территориально все-таки он как бы распространился на большую часть Российской империи. И поэтому у нас, у русского человека, создавалось представление о том, что это вот великое государство, оно как бы есть продолжение русской истории. Но продолжения русской истории, его не было, продолжения русской истории. То есть, еще раз хочу подсказать, это была квази-империя. И как раз после крушения СССР начинается возрождение России. Вот возрождение России начинается тогда, когда этот морок, этот богоборческий режим пал. То, что он был уже в последние годы разных правлений, он был уже слабый. Ну, это как, вы знаете, такой беззубый волк такой, или там беззубый лев.
Петр Валентинович Мультатули, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории, МГУТУ имени графа Разумовского, был сегодня с нами в студии. Мы поговорили на некоторые исторические темы, вспомнили страшные для России годы и моменты в истории нашей не так давней, но поговорили, надеюсь, с тем, чтобы извлекли наши слушатели и мы сами вновь некоторые уроки из тех прошедших событий, которые, повторюсь, были давно, но, с другой стороны, 100 лет пред очами Божиими – это ничто и для нас тоже. Благодарим вас, Петр Валентинович.
Вам большое спасибо. Всего доброго. До свидания.